«Радио Свобода», «Время и мир» радиожурнал. Сегодня в выпуске. Российские интернет-издания и их протестная аудитория. Беседа с шеф-редактором отдела медиа сайта Open Space Глебом Моревым. Предвыборная кампания в США. За кого будет голосовать американская молодежь? Социологи изучают российских недовольных. НИИ митингов. Яхту генерала Франко превратили в скульптуру. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Первые полчаса нашей программы будут посвящены выборам, прошедшим парламентским и президентским в России и президентским же грядущим в Соединенных Штатах. Не совсем о самих выборах, а скорее о том, как к ним относятся различные группы населения и насколько это отношение определяется новыми технологиями и новыми медиа. Начнем с России. Мы продолжаем разговор о роли интернет-изданий и социальных сетей в недавних протестах в Москве и некоторых других городах страны. Гостями «Времени и мира» уже были социолог Алексей Левинсон и главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин. Сегодня мнение шеф-редактора отдела медиа портала Open Space Глеба Морева. Глеб, можно ли говорить, что всплеск протестного движения зимой 2011-2012 годов был следствием развития интернет-медиа, включая, конечно, ваше издание Open Space? Я поясню свою мысль. Много говорили о том, какую роль в организации этих протестов сыграли социальные сети, в частности, Facebook, Twitter и ВКонтакте. Но меньшее внимание было уделено тому, какую роль сыграли интернет-медиа в чистом виде, интернет-медиа, которые не имеют бумажной версии и которые тоже каким-то образом не только мобилизовали свою аудиторию на участие в митингах и демонстрациях, при том, что эти медиа не занимались прямо политической деятельностью, но как-то так вышло, что их аудитория во многом совпала с социальным составом тех людей, которые вышли на площади и на улицы в Москве, Петербурге и некоторых других российских городах. Что вы думаете?
Я думаю, что в наших рассуждениях, вот в смысле хроники текущего и прошедшего протеста, не надо ставить телегу впереди лошадь. Основным стимулом к организации, к возникновению, собственно, протестных настроений, к тому, чему мы были свидетелями весь декабрь, так сказать, и январь, и вот все три месяца перед выборами, были, собственно говоря, действия власти, прежде всего фальсификации на думских выборах. Более того, мне кажется, что никакая медийная работа здесь была абсолютно ни при чем. Сошлись на собственный опыт. Мы в редакции Open Space, например, 5 числа, в день, когда на Чистых прудах был первый еще сравнительно небольшой митинг, и в тот день, вернее, тот вечер, когда был задержан Алексей Навальный, мы проводили круглый стол, посвященный совершенно заранее обозначенный, посвященный итогам 2000-х годов в связи с выходом очередной книги Парфенова на медиа. И в тот вечер вот никому из присутствовавших масштаб происходящего тогда понятен не был. Он становился ясен как бы вот по мере синхронно с происходящими событиями. И на следующий день, то есть 5-го уже было понятно, что происходит что-то новое. На следующий день было понятно, что происходит что-то новое еще. Качественно ситуация меняется и количественно. И медиа в данном случае меняли свою повестку на ходу, подстраиваясь под интерес своей аудитории. Я бы вот такую причинно-следственную связь, так сказать, вывел. Не медиа определяли повестку дня аудитории, а аудитория диктовала медиа повестку дня. Потому что стало понятно, что, например, наша аудитория, те люди, которые читают Open Space, издание не политическое, издание культурно-общественное, что наша аудитория чрезвычайно тревожена, захвачена происходящими событиями, и что необходим какой-то поворот в нашей политике к социальной тематики. Поэтому наш раздел общества так увеличил количество материалов, посвященных происходящему. Эти же темы получили свое развитие в других разделах, посвященных формально, посвященных творческому художественному процессу, и при кино, и театр, и литература. Мой раздел медиа. И было по цифрам просмотров было понятно, что интересом пользуются именно такого рода материалы, откликающиеся на живую повестку дня.
Это верно, но все-таки в истории того, что
что называют путинским режимом или путинско-медведевским режимом или нулевыми годами, было множество событий важных, может быть, даже более важных или, по крайней мере, более шокирующих для общества, чем фальсификации на думских выборах. Был Беслан, была грузинская война и так далее. Но такое впечатление, что только к 2011 году сформировалась не только определенная социальная группа, которая требует изменения существующей ситуации, но самое главное, эта группа получила в свое распоряжение способы выражения недовольства, и в формировании этих способов интернет-медиа, так же как и социальные сети, сыграли очень важную роль. Естественно, речь идет не о том, что какие-то порталы, например, там Open Space, призывали к тому, чтобы идти на демонстрации. Вы совершенно точно заметили, что вы вообще прямо как бы политикой не занимаетесь, но тем не менее так получилось, что политикой стало все, и медиа, и театр, и литература, и все что угодно. Какую роль Open Space вы видите в этом процессе?
Из перечисленных вами событий соглашусь, что многие из них были не менее впечатляющими и не значимыми для социокультурной истории. Но есть одна разница. И Беслан, и российско-грузинская война, и арест Ходорковского. Все это очень впечатляющие и важные события, но они, в отличие, как выяснилось, как показал нам опыт, в отличие от фальсификации на выборах, вот в этом году, когда определенные настроения, не знаю, это вопрос уже к социологам, в обществе изменились, и вот в этой ситуации фальсификации, которые коснулись не какой-то абстрактной проблематики, да, пусть даже и впечатляющей, но коснулись реально многих людей, конкретных, у которых был украден их голос, это привело, на мой взгляд, к, собственно, и общественному возмущению. Говоря о интернет-медиа и о социальных сетях, я бы разделил эти вещи. Мне кажется, что роль социальных сетей здесь гораздо более значима, чем роль медиа, потому что действительно вот что помогло действительно организовать людей, как бы канализировать их эмоции, организовать митинги, как бы придать форму этому стихийному протесту. Да, несомненно, здесь роль социальных сетей огромная, Фейсбука и ВКонтакте и так далее. Что касается медиа, то, на мой взгляд, опять же, повторю свою мысль, нам на ходу пришлось перестраивать свою повестку. Нам, и не только нам, я же слежу за, как бы, за неким таким пулом медиа, которые ну, выстраивают в один смысловой ряд. Да, это и Open Space, это и Слон.ру, Большой Город, Афиша, Forbes, сайты и сами издания ведущих газет, Коммерсант и Ведомости, Газета.ру. Все эти медиа, на мой взгляд, на ходу стали не столько формировать какие-то тренды, сколько осмыслять тренды, идущие, что называется, снизу. Я видел скорее материалы, которые являлись бы отражением ретрансляции настроений, да, это какие-то опросы, интервью, репортажи или другой жанр, получивший распространение, который был очень востребован и сейчас остается востребованным, это аналитический комментарий. Вот это в медийной повестке сейчас, по-моему, наиболее конструктивные, наиболее востребованные вещи.
Все вот эти события, которых мы вспоминаем, произошедшие до, условно говоря, 2011 года, самые важные, и шокирующие, и трагические, и какие угодно, начиная от ареста Ходорковского, дальше Беслан, и потом грузинская война, все-таки в той или иной степени, я тут продолжаю несколько гнуть свою линию, все они в той или иной степени были увидены обществом в экране телевизора, так или иначе, но все-таки. Вот сейчас наступает, видимо, другая эпоха. И социологи очень много говорят, это стало таким общим местом, что вообще Россия поделена на две части, российское общество, на тех, кто смотрит в экран телевизора, и те, кто смотрит в компьютерный экран. И, соответственно, более-менее условно можно сказать, что те, кто смотрит в экран телевизора, это те, кто голосует за Путина или за коммунистов, а остальные, вот это естественное поле для демократического движения. Согласны ли вы с этим?
Да, безусловно, это, конечно, очевидно. Опять же, опираясь на собственный опыт, на опыт коллег, на те сведения о нашей аудитории, которые мы имеем. Это аудитория, которая смотрит в экран компьютера, а не в экран телевизора. Теория о том, что от двух России, она, конечно, справедлива, если вот таким маркером взять отношение к телесмотрению. Безусловно, у этих аудиторий разные представления о реальности. Несмотря на все распространение социальных сетей, количественно, видимо, телеаудитория, конечно, превышает аудиторию компьютерную, назовем ее так. Но не качественно. Понятно, что те люди, которые сейчас отдают предпочтение компьютеру и, собственно говоря, сетевым медиа перед телевизором, это наиболее продвинутая, наиболее успешная, наиболее молодая часть общества. В принципе, я думаю, что это ясно, так сказать, и власти. Это та самая опора, так сказать, той декларируемой властями сейчас политики модернизации. И здесь, конечно, парадокс, потому что никакая модернизация, осуществляемая сверху, не может быть осуществлена без этого человеческого ресурса, который в подавляющем большинстве настроен по отношению к власти сейчас оппозиционно или резко критически.
Но, тем не менее, эта аудитория, назовем ее аудиторией компьютерного экрана, все-таки очень сильно зависит от того, что показывают на телеэкране, иначе непонятны вот нынешние протесты по поводу фильма, показанного на телеканале НТВ.
Я думаю, что фильм, показанный на телеканале НТВ, протестующая аудитория увидела не по телевизору, а в окошке Ютьюба. Это раз. А во-вторых, это не значит, как бы, что вот вся эта аудитория, она не включает ящик, да, как это принято называть. Но она, конечно, точечно интересующие ее вещи из телепрограммы смотрят в том же компьютере. Да. Здесь просто понятно, что это люди, которые выпадают из этого вот бесконечного, так сказать, недискретного потока телеинформации, который льется на российских граждан. Потому что известно по разным исследованиям, что телевизор — это такая не выключающаяся машина, вечно горящий ящик, который, так сказать, вот как фон присутствует в российских домах, как это, вот эта традиционная модель. И эта модель для аудитории соцсетей, для сетевой аудитории не работает, конечно.
Open Space, с одной стороны, слева, скажем так, вашу аудиторию, безусловно, размывают социальные сети. Справа, на рынок интернет-медиа, безусловно, вторгается сотни тысяч, миллионы людей, пользователей, аудитории, которая, в общем, привыкла к телевизору, но постепенно, естественно, она приходит в интернет. И вот это пространство, в общем, так или иначе, становится все уже и уже. Вы собираетесь защищать свои пределы или расширять, как бы, и влево, и вправо?
Мне кажется, что социальные сети — наш друг и союзник. В частности, таких изданий, как Open Space, они только увеличивают нашу аудиторию. Работа наша в соцсетях, например, период вот декабрьских протестов, аудитория нашего Facebook-сообщества выросла в разы. Да? Сейчас она достигает несколько десятков тысяч человек. Только потому, что мы сумели заинтересовать своими материалами аудиторию социальных сетей, охваченную тогда общественными настроениями, протестом и так далее. И теперь уже материалы впрямую не связаны с каким-то общественно-политическим процессом, получают гораздо больше резонанс за счет той аудитории, собранной вот на протестной волне, с помощью социальных сетей.
Я беседовал с шеф-редактором отдела медиа портала Open Space Глебом Моревым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете журнал «Время и мир», у микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим выбранную тему, но уже в связи с Соединенными Штатами. Здесь в самом разгаре праймерис и кокусы, своего рода партийные первичные выборы у республиканской партии. Кандидаты-республиканцы ведут отчаянную борьбу за право составить конкуренцию добивающемуся переизбрания президенту-демократу Бараку Обаме. Кандидаты пытаются завоевать симпатии всех групп населения, и одна из этих групп – молодежь. Но если на прошлых президентских выборах американские молодые люди отдали предпочтение Бараку Обаме, то в этом году ни президент, ни его соперники, республиканцы, не могут рассчитывать на безоговорочную поддержку молодых американцев. Из Вашингтона Владимир Дубинский.
Их называют поколением Y или поколением миллениума. Им от 18 до 29 лет. Они прекрасно разбираются в компьютерных технологиях и общаются в социальных сетях. Они мобильны и с легкостью готовы менять работу и род своей деятельности. Они голосуют на выборах. В Соединенных Штатах их около 70 миллионов. Именно их голоса во многом предопределили победу Барака Обамы на президентских выборах 2008 года. Но если верить результатам недавнего опроса среди молодых американцев, поколение Y недовольно происходящим в стране. 69% считают, что деятельность политических лидеров не отражает интересов молодежи, а 56% заявляют, что не считают, что на высоких постах в Вашингтоне сидят правильные люди. Этот опрос был проведен общественной молодежной организацией Generation Opportunity, утверждающей, что она не поддерживает ни одну из политических партий. Опрос дал и другие результаты, позволяющие узнать, как живет нынешняя американская молодежь, и картина вырисовывается не самая радужная. Почти 80% участников опроса сказали, что в результате экономического кризиса они вынуждены откладывать принятие важных жизненных решений. Так, например, 44% откладывают покупку собственного жилища, 28% не начали откладывать деньги на будущее, 18% решили повременить с женитьбой, 23% хотят подождать до лучших времен перед тем, как обзаводиться детьми, а 27% откладывают получение образования. Прокомментировать результаты исследования и поразмышлять о том, как настроение нынешней молодежи может повлиять на предстоящие президентские выборы, мы попросили президента Generation Opportunity, бывшего главу аппарата сотрудников Министерства труда США Пола Конуэя.
Три вещи отличают сегодняшнюю американскую молодежь от прежних поколений. Во-первых, это их независимые взгляды не только на жизнь вообще, но и на политику. Во-вторых, это поколение предпринимателей, знающих, что их деятельность, будь то на политическом поприще или в бизнесе, влияет на жизнь других людей. И, наконец, третье, пожалуй, самая главная отличительная черта этого поколения – это мастерство и легкость в обращении с электронными технологиями, а также стремление общаться с людьми во всем мире для того, чтобы находить новых друзей, заниматься бизнесом или во имя профессиональных интересов.
Господин Конуэй, признанным фактом считается, что в 2008 году именно это поколение избирателей помогло президенту Обаме победить на выборах. Молодые избиратели активно его поддержали. Сейчас, похоже, ситуация меняется. Результаты опросов, проведенных и вашей организацией, и другими, показывают, что президент не может рассчитывать на поддержку молодых избирателей.
Well, in 2008, you're correct.
Совершенно верно. В 2008 году 66% молодых избирателей проголосовали за Барака Обаму. Это произошло потому, что кандидат Барак Обама сумел найти с молодежью общий язык и говорил о вещах, которые молодых избирателей интересовали и беспокоили. Они хотели лучшей Америки, той Америки, о которой тогда говорил Обама. Сейчас ситуация явно изменилась из-за состояния экономики в первую очередь, из-за нехватки рабочих мест. У молодых избирателей сейчас ощущение некой бесперспективности, отсутствие возможности развиваться профессионально, продвигать свою карьеру.
Но ваше исследование показывает также, что молодые избиратели разочарованы не только политикой президента Обамы и его демократической партии, но также и республиканцами. Так что республиканцы вряд ли могут рассчитывать на то, что молодежь пойдет голосовать за них на президентских выборах в ноябре.
Мы опросили десятки тысяч молодых людей по всей стране, и на основании этого исследования можно прийти к одному выводу. Эта же демографическая группа далеко не определилась, за кого она будет голосовать, и она открыта для новых идей. Эти молодые избиратели в первую очередь ценят свою независимость, и они не связывают себя с каким-то одним кандидатом. Республиканцам в этой связи надо зарубить у себя на носу. Если они не смогут найти точки соприкосновения с молодыми избирателями, те за них голосовать не будут. То же самое касается демократов. Молодежь крайне не удовлетворена тем, как ее интересы представлены в Вашингтоне, и речь идет об обеих политических партиях.
До президентских выборов остается совсем немного времени. Республиканская партия скоро определится со своим кандидатом, который составит конкуренцию президенту Обаме. Что могут сделать в оставшееся до выборов время обе партии, чтобы завоевать симпатии молодежи?
Самое лучшее, что кандидаты обеих партий могут сделать, это почитать книги по истории нашей страны. В 20 веке в США были две фигуры, о которых можно сказать, что они сумели трансформировать Америку. Это Джон Кеннеди и Рональд Рейган. Обоих этих политиков отличали решимость и мужество, необходимые для решения сложнейших проблем. Но их также отличало умение обращаться к молодежи не снисходительно, а с уважением к их взглядам и устремлениям. И Кеннеди, и Рейган сумели убедить молодежь в том, что в их лице в Белом доме находились политики, которые работали над решением тех проблем, которые важны для молодого поколения. Сейчас те, кто при Кеннеди и Рейгане были молодыми, смотрят в прошлое и заявляют: «Да, у нас в стране были политики, которые сумели найти с нами общий язык». Президенту Обаме и тому, кто станет кандидатом республиканской партии, следовало бы также подчеркнуть уроки из недавнего прошлого.
Мы говорили о политических взглядах нынешней молодежи, а также о том, что интересует молодых людей в смысле экономики. А если говорить о социальных взглядах этой группы в целом, назвали бы вы нынешнее молодое поколение консервативным или скорее либеральным?
Некоторые из них придерживаются очень консервативных взглядов по таким вопросам, как внебрачная связь или воспитание детей. Другие, наоборот, настроены либерально. Все зависит от того, кого вы спросите. Но их всех объединяет способность молниеносно устанавливать связи с широким кругом людей. В среднем у каждого молодого американца более 400 друзей в Фейсбуке. У многих число таких друзей зашкаливает за 1000. И все эти люди общаются между собой почти ежедневно. О чем говорят? Не только о самих себе. Они говорят на темы, которые они считают интересными для себя и своих друзей, о новостях в США и во всем мире. И они с пристальным вниманием следят за событиями, которые могут повлиять и на них самих, и на окружающий их мир.
Былые поколения в Америке всегда порождали ярких и сильных лидеров. Есть ли такие люди у поколения Y?
Одним из таких лидеров я бы назвал Марко Рубио. Это молодой сенатор-республиканец из штата Флорида, сын иммигрантов, бежавших с Кубы от режима Фиделя Кастро. Похоже, он сумел найти общий язык с молодыми избирателями. Есть также молодые лидеры среди сторонников Демократической партии. Интересно, что благодаря интернету об этих лидерах быстро узнают по всей стране, тогда как в прошлом, перед тем, как выйти на общенациональную арену и добиться известности, молодым политикам приходилось изрядно попотеть в тех штатах, где они жили. Сейчас эти люди приобретают известность в одночасье благодаря тому, что с ними работают молодые люди, умеющие пользоваться находящейся в их арсенале современной технологией.
Ожидаете ли вы, что молодые избиратели проявят активность на предстоящих президентских выборах? Или они настолько разочарованы в политике, что не пойдут на избирательные участки в ноябре вообще?
Я уверен, что активность молодежи на выборах будет очень высокой, а перед самими выборами мы наверняка станем свидетелями резкого скачка вверх уровня заинтересованности молодежи в политике. Это произойдет летом и осенью этого года.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский беседовал с президентом организации Generation Opportunity, бывшим главой аппарата сотрудников Министерства труда США Полом Конуэем. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Франции Николя Саркози заявил, что ведет уголовное наказание для тех, кто постоянно пользуется экстремистскими сайтами. Саркози выступил с телеобращением после того, как в Тулузе был застрелен Мохаммед Мира, подозревавшийся в 7 убийствах. Министр внутренних дел Франции Клод Гиан рассказал, что полиции дано было задание взять Мира живым, однако он передумал сдаваться и открыл стрельбу. Француз алжирского происхождения бывал в Афганистане и Пакистане, где проходил подготовку в лагерях боевиков. У западного побережья Италии на месте крушения круизного лайнера «Коста Конкордия» обнаружены тела еще трех погибших. Таким образом, погибшими найдены уже 28 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. В столице Дагестана Махачкале при вооруженном нападении на наряд ДПС тяжело ранен капитан полиции. В Госдуме прошли слушания, посвященные созданию в России общественного телевидения. В дискуссии участвовали представители правительства, депутаты и эксперты. В Вологодской области задержан сообщник заключенного Алексея Шестакова, который в четверг утром совершил побег на вертолете из колонии строгого режима, а затем был схвачен полицией. Состав нового российского правительства будет объявлен только после утверждения Госдумой нового премьер-министра, заявила журналистам пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. В Ингушетии в городе Назрань при взрыве легкие ранения получили исполняющие обязанности главы местного отделения фонда социального страхования и его водитель. Президент Мали, свергнутый в результате переворота, скрывается в посольстве США.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что такое НИИ протестов и что можно сделать из яхты покойного диктатора? Прокатившаяся по стране волна протестов вызвала живейший интерес социологов. В нашей программе неделю назад мы уже говорили о так называемом путинском большинстве. Кто его составляет, каково его социальное положение, его отношение к власти, к новым технологиям, к так называемой модернизации сверху. Напомню мнение социолога, сотрудника Левада-центра Алексея Левинсона.
В целом по стране, что только половина избирателей голосовали за Путина, то и это наиболее консолидированный электорат в сравнении со всеми другими, то, в общем, их позиции статистически очень мало отличаются от средних. Ну, точнее, надо сказать так, что средние значения по всему корпусу избирателей в значительной мере определяются позициями этой части, а именно пропутинского электората. Получается, что когда говоришь о нем, то говоришь вроде бы как о просто населении всей России. Но все-таки есть некоторые отклонения, характеризующие этот электорат как более специфичный. Ну, я самое, быть может, из них заметное – это гендерное отличие. Вот в электорате Путина 61% женщин, в то время как в целом во взрослом населении страны, имеющем право голоса, 54% женщин. Такого феминизированного электората не имеет ни один из кандидатов, которые баллотировались. А если говорить о тех, кто не участвовал в выборах, то там просто более выраженное преобладание мужчин.
Московский социолог Алексей Левинсон о путинском большинстве. Но все же больше интерес специалистов вызывает именно антипутинское меньшинство. Именно о нем шла речь в первой части этого выпуска «Времени и мира», и сейчас мы продолжим этот разговор. Некоторые службы, социологические службы, проводили опросы прямо во время гражданских акций. Возникла даже группа, которая специально занимается изучением этого явления. Она так и называется – НИИ митингов. НИИ в данном случае расшифровывается как «Независимая исследовательская инициатива». О том, что удалось выяснить ученым, рассказывает Вероника Баде.
Некоммерческая исследовательская служба «Среда» проводила опросы на московских митингах 24 декабря, 4 февраля, 5 и 10 марта. Каждый раз социологи опрашивали около 200 человек по специальной репрезентативной выборке. Состав участников и их настроение со временем менялись. Так, уже на второй болотной ученые отметили, что митингующие стали старше. Менялись и настроения. Последняя публикация на сайте «Среды» называется «Упадок на Пушкинской, подъем на Новом Арбате». По свидетельству социологов, на смену разочарованию и низкой готовности к активным действиям, которая отмечалась на следующий день после президентских выборов, уже через несколько дней пришли радость и эмоциональный подъем, говорит аналитик службы «Среда» Роман Лункин.
В декабре и феврале был такой определенный накал эмоциональный, когда люди говорили о том, что вот у них есть недовольство властью, что их достало происходящее в стране. И как раз 4 февраля вот это эмоциональное высказывание типа «достало» и так далее, причем были какие-то нецензурные высказывания. В ответе на вопрос о причинах участия в митинге было около 30% именно таких высказываний «достало». Это максимальный процент из всех ответов. К 5 числу, в общем, этот эмоциональный накал, он спал. И более того, именно 5 марта был отмечен упадок вообще всякой веры в то, что митинг – это какая-то возможность что-то изменить в жизни страны. Если, например, 4 февраля 12% заявили о том, что да, митинг – это то, что изменит нашу жизнь, то 5 марта таких было уже 3%. 10 марта эти настроения изменились, и опять 12% людей заявили о том, что митинг изменит что-то в жизни страны, но при этом стало меньше эмоций. Если 5 марта было некоторое уныние от того, что все уже произошло, все уже решено, выборы президентские состоялись, то 10 марта оказалось, что большинство испытывает некоторый эмоциональный подъем. У людей есть ощущение счастья по поводу того, что они заявляют о своей позиции, о том, что они вышли на улицу. И я это связываю прежде всего с тем, что люди осознали то, что они находятся в начале пути.
Каковы же дальнейшие планы участников протестного движения? Готовы они и дальше участвовать в митингах или им ближе какие-то другие формы активности?
Большинство людей все-таки избирает некоторые другие формы активности. Хотя 10 марта 74% людей заявили о том, что да, мы будем участвовать в митингах и дальше. Однако этим все не ограничивается. Довольно большое количество людей заявляет скорее о возможности социально-политической активности. Даже с большим уклоном в некоторую социальную деятельность или социальное служение. Варианты ответов, которые также набрали довольно большое количество голосов респондентов, это агитация через живое общение, агитация в сети, это гражданская и волонтерская деятельность, это общественный контроль за действиями представителей властей и желание участвовать в местном самоуправлении. Все это, безусловно, направлено на желание участников митингов контролировать каким-то образом власть. И гражданский контроль власти – это как раз главная, можно сказать, политическая программа участников митингов. И затем уже идет создание новых или работа существующих общественно-политических партий и движениях.
Социолог Роман Лункин, аналитик некоммерческой исследовательской службы «Среда». Группа под названием «НИИ митингов» проводит на гражданских акциях не опросы, а подробные интервью. В среднем по 50-60 записей на каждом мероприятии. Научный координатор группы Александр Бегбов о том, как менялись настроения митингующих с декабря по март.
Во-первых, настроения менялись вместе с составом митингующих. 10 декабря первые, кто вышел на митинг, было очень очевидно, что преобладающие массовые участники – это молодые люди, часто завсегдатые различных интернет-форумов и клубов, и социальных сетей, которые наиболее подвижны и в некотором смысле расположены к риску. 10-го риск был достаточно велик, это же была полная неопределенность. То, что было преобладающим 10 декабря, это настроение «нет насилию, нет революции». То, что мы наблюдаем сегодня, это специальный вопрос, который мы ввели в интервью. Какие радикальные действия или какую форму радикализации вы считаете приемлемой в условиях, когда большая часть требований митингов не удовлетворена? Как оказалось, самые неожиданные по своему социальному портрету участники митингов готовы к нелегальным и к радикальным действиям. Часть участников по-прежнему поддерживает лозунг «нет революции». Но ряд участников, принадлежащих при этом к самым разным социальным слоям, готовы сегодня к несанкционированным митингам и, возможно, даже к столкновениям с полицией. Люди, которые получили этот опыт соприкосновения с институтами власти, те, кто участвовали в качестве наблюдателей, или те, например, кто попали под аресты, были, если угодно, крещены властью.
Правильно ли я понимаю, что власть таким образом некоторых провоцирует на какие-то более активные действия?
Совершенно верно. Это весьма традиционный механизм производства активистов. Достаточно совершить насилие или несправедливость в отношении людей, которые совершенно чистыми намерениями вышли с их точки зрения на полностью правомерную демонстрацию, и они тут же радикализуются. Я думаю, единственный, кому этот механизм неизвестен, это МВД.
Это был социолог Александр Бегбов. Группа НИИ митингов изучала протестные акции не только в Москве, но и в других городах. О том, в чем специфика петербургских митингов, рассказала Радио Свобода социолог Ирина Суркичанова.
Люди, они перемещаются из Москвы в Питер, и очень часто на митингах, которые проходят в Москве, можно встретить людей, которые приехали из Петербурга. Они сами проводят параллели. Женщины на последнем митинге на Новом Арбате свидетельствовали о том, что когда они идут на похожие мероприятия в Петербурге, то они стараются оставить ценные вещи, сумки, например, дома, потому что у них нет уверенности по поводу того, чем закончится акция. Если в Москве люди выходят на митинг и чувствуют себя довольно защищенно и неоднократно говорят о том, что они пришли сюда в том числе, потому что знают, что их не задержат, как, например, это было ранее на Триумфальной площади. В Москве на митинги, которые проходили в феврале месяц, были как обеспеченные люди, так и там студенты, там люди с низкими зарплатами. У нас есть вопрос, к какой социальной группе, слою, классу относят себя наши непосредственные респонденты. Это вот в Петербурге они честно признавались, что вот мы там себя средним классом не считаем, у нас очень низкие зарплаты. Ну, в Москве были люди, которые свидетельствовали, что они там чувствуют себя довольно уверенно в современной России, и их как бы социальная программа не особо интересует. Тогда как в Петербурге были люди, которые говорят непосредственно о социальных проблемах.
Отмечает Ирина Суркичанова, студентка факультета социологии МГУ, участница независимой инициативы НИИ митингов. Об отличии питерских протестных акций от московских рассказывает антрополог из Петербурга Вадим Лурье, участник группы «Фольклор снежной революции» на Фейсбуке.
Различно, наверное, немножко ощущение свободы, в Москве его больше. Я помню те свободные лозунги, которые в Москве самые, так сказать, откровенные, и на митингах транслировались совершенно свободно. В Питере такого не было. В Питере все очень все делали поначалу, по крайней мере, с опаской. В Москве, конечно, гораздо больше людей. И когда я в Москве ходил рядом с людьми, рядом с такими флагами и лозунгами, с которыми мне бы вообще не хотелось находиться рядом, я не чувствовал никакого напряжения, какой-то взаимной антипатии. В Питере, когда находишься рядом с людьми, которым не очень симпатизируешь, видишь, что и они тебе не симпатизируют довольно сильно.
А с чем вы это связываете? С какой-то разницей в культурной среде двух городов?
Для начала в Москве гораздо больше пространства. А это всегда очень влияет. Когда нас в Питере загоняют или на тесную Пионерскую площадь, или на как бы шествие по, ну, в общем-то, довольно узким улицам. Их не сравнить ни с Якиманкой, ни с московскими площадями, где народу есть, где развернуться и сохранить некое личное пространство. Но, наверное, не только. В Москве вообще всего больше, так скажем, и народ привык, что как-то надо жить вместе. И, может быть, даже какая-то общая доброжелательность существует более, чем у питерских.
Как повлияли на настроение протестующих разгоны протестных акций, которые в марте произошли?
Мне кажется, что у Москвы это не очень почувствовали, воздержания были, но, мне кажется, в целом это не очень отразилось на такой почти карнавальной атмосфере. А вот в Питере, конечно, все вот реагировали очень с большой печалью, потому что отнимать такую практически единственную возможность массового выражения собственного мнения.
Говорил петербургский антрополог Вадим Лурье. А вот впечатление участника московского митинга 10 марта на Новом Арбате. Это писатель и профессор Института психоанализа Александр Плоткин. По его мнению, самым главным в мартовских митингах было то, что их участники начали вырабатывать определенную линию отношения к победе Владимира Путина на президентских выборах.
Этот факт требовал определенного психологического освоения, потому что он выглядит как тяжелый. Для этого огромное количество голосов, оно для того и нужно, надутое такое, чтобы подавить, чтобы люди разошлись, бросили это дело. И вот этого определенно не случилось. 10 марта на Новом Арбате это уже было совершенно очевидно. У всех было прекрасное настроение, и организаторы митинга тоже очень точно уловили, я считаю, что именно требуется. Основным содержанием митинга оказались не выступления политиков, которые тоже были, а выступления наблюдателей, с одной стороны, которые рассказывали о конкретных случаях нарушений, и, с другой стороны, большое количество совсем молодых людей, которые выиграли муниципальные выборы и стали депутатами муниципальных районных собраний. Это люди очень молодые. И вот это я считаю самым важным. То, что новое поколение вливается в эту струю и берет новые задачи, это новое поколение отличается иной внутренней психологической динамикой. Если вот мое поколение, советские поколения, отличаются еще очень жестким внутренним суперэго, таким контролером, который заставляет чувствовать себя виноватым, бояться чего-либо, точно знать, что можно, что нельзя. Так вот, у этого поколения это самое суперэго перестало быть таким жестким. У этих людей нет внутреннего страха перед действием. ними будет очень трудно работать ФСБ, потому что оно привыкло работать с людьми совсем другими. А вот с этими людьми они просто не будут знать, что делать. С этим поколением нужно, конечно, находить общий язык, по-другому не получится.
Это был Александр Плоткин, писатель и психоаналитик. Итак, социологи и другие эксперты отмечают, что настроения в среде митингующих с декабря по март заметно изменились. На сегодняшний день многие готовы не только к протестным акциям, но и к участию в гражданских инициативах, направленных на решение конкретных проблем, скажем, социальных. Так что речь идет не об угасании гражданского движения, а о некоторой смене его приоритетов. Отметим также, что определенная часть российского общества, как раз та, что митинговала в крупных городах, теперь поняла, что она может повлиять на происходящее в стране, причем самыми разными способами. Так, 63% участников митинга на Новом Арбате, опрошенных исследовательской группой «Среда», заявляют о своей готовности участвовать в работе местных органов самоуправления. Вспомним о том, что на протяжении последних лет подавляющее большинство респондентов Левада-центра говорили, что не могут влиять даже на жизнь своего города или района. Так что перемены налицо.
Рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода, в эфире журнал «Время и мир», у микрофона Кирилл Коблин. Если в предыдущем материале речь шла о протестах против авторитаризма в России, то сейчас поговорим о материальных остатках бывшего авторитарного режима, режима Франко в Испании. В мадридском культурном центре «Матадеро», открытом недавно в зданиях бывшей городской скотобойни, появился новый экспонат – скульптура в форме призмы. Это произведение – спрессованная яхта бывшего правителя страны, генерала-диктатора Франсиско Франко. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Превращение яхты под названием «Асор», «Сокол» в скульптуру вызвало у испанской общественности неоднозначную реакцию. Хотя сторонников Франко, бывшего авторитарного правителя, находившегося у власти 36 лет, вплоть до 1975 года, не так уж и много, с его яхтой, служившей главе государства своеобразной плавучей резиденции, связаны многие важные события испанской истории. Так что немало испанцев полагает, что судно заслуживало более уважительного к себе отношения. К примеру, на палубе «Асора» в свое время побывали главы многих государств и иностранные послы. Здесь принимались судьбоносные решения, достигались важнейшие для Испании договоренности. Яхта была свидетелем, как страна восстанавливала после гражданской войны трагических событий конца 30-х годов свои международные связи. Но самое главное, на «Асоре» в августе 1948 года состоялась подлинная историческая встреча Франко с Хуаном де Борбоном, главой испанского королевского дома в изгнании, отцом Хуана Карлоса, нынешнего главы государства. То есть фактически здесь было решено будущее Испании, намечен план мирного перехода от авторитарного режима к современной европейской демократии в форме конституционной монархии. Речь идет о процессе, который признан мировой исторической наукой как уникальный и достойный подражания другими странами с проблемными диктаторскими режимами. Процесс был непростым и вызывал яростное сопротивление со стороны наиболее радикального крыла приверженцев режима. Рассказывает Эдуардо Наварро, бывший секретарь национального движения, единственной легальной партии во времена Франко.
Идея возвращения власти королевской династии, хотя она исходила от верховного правителя в лице Франко, была воспринята многими экстремистски настроенными сторонниками режима с открытой враждебностью. Особенно она была неприемлема для молодежного крыла национального движения, которое исповедовало антимонархические взгляды, полагая, что монархия чревата разрушением существовавшей в то время диктатуры. Франко приходилось считаться с подобной позицией.
Так называемая встреча на «Асоре» между правителем и главой королевского дома готовилась довольно долго. Генерал, ставший главой государства в 1939 году, формально реставрировал в 1947 монархию, упраздненную республиканцами в начале 30-х годов. Однако возвращать власть династии Борбонов, правившей страной с начала 18-го столетия, он не спешил. Власть, похоже, Франко нравилась самому, а оправдывал он свое пребывание на посту главы государства нестабильной ситуацией и необходимостью твердой руки возглавляемых им военных. Ситуация действительно в течение нескольких десятилетий в Испании была непростой. Тем не менее, стареющий генерал решил заранее выбрать себе преемника. Выбор был установлен на юном сыне Хуана де Бурбона. Франко обязался лично взяться за образование десятилетнего принца Хуана Карлоса, рассказывает бывший франкийский министр Лауриано Лопес Родо.
Франко принял основополагающий документ, юридически закрепляющий реставрацию монархии в Испании. В качестве уступки радикалам в законе было оговорено, что монархия будет придерживаться идеологической ориентации существовавшего авторитарного режима. При этом правитель вполне осознавал, и это зафиксировано в многочисленных воспоминаниях о нем, что восстановление демократических институтов власти в стране, включая многопартийность и другие политические свободы, неизбежно.
Испанцам старшего поколения яхта «Асор» была знакома довольно хорошо, поскольку в свое время часто мелькала в кинохронике. И не только в сообщениях об официальных встречах. Хроника того времени любила показывать человеческое лицо правителя, как он ловит тунца во время отдыха, как снимает любительской кинокамерой членов своей семьи или, как пишет маслом, морские пейзажи. Франко любил рисовать. Но в исторической литературе можно найти упоминание, что он очень любил разыгрывать своих гостей. Причем шутка была всегда одной и той же. В обед, когда все собирались за столом в кают-компании, генералу подавали на серебряном подносе прогноз погоды. «Нас ждет семибальный шторм», — трагическим голосом зачитывал сводку правитель, наслаждаясь, как бледнеют от ужаса его гости. Любопытно, что в обычной жизни Франко никогда не шутил. Журналист и историк Эдуардо Харо Теклен утверждает, что яхта позволяла правителю на время расслабиться и выйти из рамок, навязанных им же самому себе и всей стране жесткой морали и порядков военно-католического режима. С Асором связано еще одно событие – попытка испанских анархистов совершить покушение на Франко. Это произошло также в конце 40-х годов, когда яхта стояла на рейде в заливе города Сан-Себастьян. План состоял в том, чтобы сбросить на нее бомбу с воздуха. Однако попытка не удалась. Приблизившись к яхте, пилоты, прилетевшие из Франции, увидели, что она окружена множеством маломерных судов, с которых правителя приветствовали ликующие жители Сан-Себастьяна. Улыбающийся Франко стоял с семьей на капитанском мостике и даже помахал рукой пилоту. Один из летчиков-анархистов, Хосе Валенсия, вспоминает.
Еще на подлете к Сан-Себастьяну нас облетели два испанских истребителя. Достигнув цели, мы приготовились сбросить бомбы, но увидели, что яхта «Франко» окружена множеством лодок, так что мы могли бы погубить много ни в чем не повинных людей. Поэтому мы решили отказаться от затеи и повернули назад.
Между тем, яхта не была личной собственностью главы государства, поэтому после его смерти она не отошла наследникам, а продолжала оставаться в ведении своего владельца, военно-морских сил Испании. В 1992 году по указанию правительства она была списана и подлежала продаже на металлолом. Почему именно на металлолом? Ведь роскошная историческая яхта, по мнению специалистов, могла бы быть продана на аукционе за большие деньги. Было немало состоятельных людей, и испанцев, и иностранцев, которые желали ее приобрести. Причины, как считают историки, чисто идеологические. Находившееся в то время у власти правительство, представленное социалистами, старалось уничтожить любые свидетельства эпохи генерала Франко. Испанских левых, при которых страна переживала один экономический кризис за другим, особо раздражало, что трудящиеся все чаще выходили на демонстрации протеста с ностальгическими лозунгами. Один из них гласил довольно издевательски: «Борясь с реакционной диктатурой Франко, мы жили гораздо лучше, чем при прогрессивных правителях-социалистах». Известный мадридский историк, автор книг об эпохе Франко Пио Мо, считает желание тогдашних политиков предать забвению недавнюю историю страны ошибочным.
Ни одно демократическое государство мира не определяет сверху, что именно должно знать население об истории своей страны, кто в этой истории был положительным героем, а кто отрицательным. Этот метод характерен лишь для тоталитарных режимов. Попытки придать забвению целый период истории страны носят выраженный тоталитарный характер.
О решении властей продать на металлолом «Асор» тогда больше всего жалели военные моряки, в том числе капитан яхты Франсиско Нуньес.
Мы крайне сожалеем, что приходится расставаться с этим судном, но, увы, приказ есть приказ.
Тем временем оказалось, что в качестве металлолома яхта никому не нужна. В конце концов, ее приобрел предприниматель по имени Ласаро Гонсалес. Задуманный им план превратить «Асор» в плавучий отель-музей или ресторан в стиле ретро ему осуществить не удалось. Власти упорно отказывались дать соответствующие лицензии. Предприниматель боролся несколько лет и даже пытался привлечь к своей борьбе общественность и прессу.
Нам хотелось, если власти дадут разрешение, реставрировать и сохранить яхту как памятник прошлой эпохи.
Но борьба за продление жизни знаменитого судна ничего не дала. Поэтому Гонсалес разрезал яхту на три части, погрузил на трейлеры и отправил за сотни километров в свой родной поселок под названием Кагольос, что недалеко от города Бургос на севере Испании. Здесь во дворе дешевого мотеля она простояла практически два десятилетия. Роскошная отделка «Асора» из ценных пород деревьев была уничтожена местными вандалами. Его корпус постепенно ржавел. И вот яхту, вернее то, что от нее осталось, приобрел по дешевке испанский скульптор Фернандо Санчес Кастильо, постоянно живущий в Голландии. Над своим произведением он трудился недолго. Скульптура, большая призма, испрессованная с помощью промышленной установки яхты, символизирует, по задумке автора, неизбежный конец любого недемократического режима.
Для осуществления своего проекта я отправился за яхтой, поскольку уже давно задумал сделать из нее скульптуру. Мне кажется, что она будет восприниматься людьми как предостережение об опасности авторитарных режимов.
Многим испанцам идея понравилась. Другие считают, что яхта является частью истории Испании, а вовсе не символом какой-либо политической системы, поэтому превращать ее в политизированную призму было неуместно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. «Радио Свобода. Время и мир». Тексты и аудиопрограммы вы можете найти в сети по адресу swobodanews.ru. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и я, редактор и ведущий Кирилл Кобрин. Всего доброго.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши солдаты не готовились к такой смерти.
Это больше вопрос развития гражданского общества.
Пытка есть основное средство производства, которое есть.
Важный элемент заявления – указание на необходимость вовлечь в мирный процесс.
Это величайшая гуманность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. свободный информационный мир. Радио «Свобода».